«Серебряный дождь» представляет специальный проект, созданный при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Российские экспедиции.
Здесь Бунин, и мы отправляемся в российские экспедиции.
Прибыв в Чугучак 13 июня, мы встретили радушное гостеприимство и широкое содействие у русского консула Сергея Васильевича Сокова, благодаря которому в 5 дней успели организовать караван.
Рад видеть вас, Владимир Афанасьевич. Премного рад. Наслышан. Депешу из Томска от вице-губернатора Александра Ивановича Ведищева как получил, так и озадачились мы тут сразу. Ибо понимаем, дело-то важное, самое что ни на есть государственное.
Как в этот раз, так и в следующий, по совету местных жителей, вьючные лошади в караване были заменены ослами, что оказалось очень практичным. Ослы более выносливы, довольствуются скудными кормами и требуют меньше ухода. Они боятся глубоких каменистых россыпей, болот, влажного и холодного климата, больших высот. Но все эти препятствия в пограничной Джунгарии редки.
Первые контакты русского царства с государствами Средней Азии начались еще в конце XVI века. Бухарский хан Абдулла II из династии Шейбанидов добивался дружбы с Москвой и хотел торговать. Вот при Михаиле Федоровиче и потянулись к азиатам первые послы. Реальных политических выгод они сразу, разумеется, не принесли, но сбор сведений о далеких землях стал постепенно налаживаться. Позже процесс изучения Средней Азии продолжился, но не слишком успешно. У границы государства российского стеной стояла Китайская империя, которая не стремилась допускать к себе первых встречных чужаков. К тому же приближалась к российским владениям и Британия, что видела в нашем азиатском пути угрозу своим интересам в Индии. Словом, все происходило весьма сложно. Но медлить, распростать длань российскую на земли азиатские было бы опрометчиво. И в первую очередь на обширную территорию, именуемую Джунгарией.
Государственная граница не совпадает с естественным рубежом. Она произвольно рассекает эту страну, расположенную между Русским Алтаем и Тяньшанем на две части. Хребты Саур и Тарбагатай переходят из китайских пределов в русские. Поэтому ради цельности географического геологического описания под пограничной Джунгарией нужно понимать страну, расположенную по обе стороны границы.
Джунгарское ханство возникло в 17 веке, и простиралось оно там, где ныне находится юг России, Казахстан, Киргизия, Монголия и Китай. Российские императоры прекрасно понимали, что вслед за освоением Сибири подчинением Бухарского эмирата, Хивинского ханства и Туркмении, все, что было восточнее Астрахани и южнее Тобольска, необходимо было изучать, дабы оно могло приносить пользу державе. Созданное в середине 19 века Императорское русское географическое общество первоначально было задумано как географо-статистическое при Министерстве внутренних дел. Но довольно быстро уникальный коллектив собранных под эгидой общества ученых, мореплавателей, исследователей, географов, естествоиспытателей, геологов и картографов главной своей целью поставил не только изучение обширных российских земель и прилегающих к ним территорий, но и значительную просветительскую деятельность, стремясь донести до самых широких кругов населения Российской империи сведения, которые могли бы повлиять на развитие промышленности, ремесел, распространение народов на восток, становление государственности. Многочисленные экспедиции Русского географического общества охватывали самые различные направления науки и землеописания. И вот в самом начале 20 века общество и организовывает среднеазиатскую экспедицию, которую возглавляет известный исследователь этого региона, декан горного отделения Томского технологического института Владимир Афанасьевич Обручев. Человек, который за более чем 20 лет до этого, изучивший вдоль и поперек Среднюю Азию, Тянь-Шань, Памир, Алтай, русский ученый, открывший крупные месторождения каменного угля, марганца, серебра, меди, свинцовых руд, проектировавший Закаспийскую железную дорогу и Транссиб. Обручева фактически считали первым штатным геологом Сибири. Да он вообще был первым из европейцев, кто проникнул в Средний Няньшань, поэтому на его путешествие в Джунгарию возлагались большие надежды.
18 июня на 11 лошадях и 20 ослах наши караваны выступили из Чугучака в составе 5 русских, 2 татар, переводчика и проводника Гайсы Мусина и его сына, киргиза Джигита и 3 кашкарских тюрков, хозяина ослов и 2 погонщиков. Мы направились на юг к джунгарским воротам, отделяющих Барлык от хребта джунгарского Алатау. Наш путь пролегал через реку Эмель и западные отроги Барлыка, приблизительно вдоль русско-китайской границы до пикета Теректы. Со стоянки на Такты мы ушли вверх по ущелью на восток и оказались у Арасанского минерального источника. Пройдя через джунгарские ворота, караван вышел к озеру Джаланаш.
Не пойму, Фахад, никак не разберу. Гайса, вот что он говорит?
Нельзя тут остаться. Джаланаш ночью забрать нас, холодно.
Наскоро передохнув и напоив вьючных животных, караван спустился в долину Улан-Кол. Закончив ее изучение, мы направились на север, пересекли горы Майли, а затем разделились на 2 части. Одна пошла налегке через центральную часть Барлыка, другая через его восточный отрог Каранын-Тау. У северного подножья обе партии встретились и 14 июля вернулись в Чугучак.
Экспедиция сразу же столкнулась с сухим климатом джунгарской пустыни. Дожди тут в редкость. Резкий контраст летнего жара и зимнего холода превращает здешние края в скудные и бесплодные земли. Деревьев почти нет. Лишь убогая растительность в виде саксаула, хвойника, джузгуна да полувысушенной полыни. Спустя неделю после выхода из Чугучака, когда унылая природа, казалось, уже ничем не могла удивить путешественников, вдруг среди отрогов Барлыка открылись дивные перемены. Перед караваном простиралась долина, вся выстланная цветами. У подножия водопадов, то тут, то там, посреди хмурых скал, величественные вершины которых были сплошь изрезаны ледниками, ярко сверкали россыпи маленьких тюльпанов. Какая неведомая сила бросила сюда эту пеструю охапку? Нереальность происходящего усиливала потрясающая синева горного озера, чья чаша казалась чем-то потусторонним, во владениях, где звучит лишь язык холодных, бурных речных ключей. Впрочем, несмотря на всю романтику происходящего, перед Обручевым стояла непростая задача по уточнению расположения трех известных доселе горных хребтов. На многих картах того времени древние названия владений и городов были писаны китайцами еще 20 веков назад. А с учетом того, что издавна одному и тому же государству, стране, народу, местности или даже просто этносу каждый сопредельный народ давал свое название, ну или подлинно искажал произношением, то подобная разноименность не только затрудняла исследование, но и вообще заводила в тупик. Любая сверка с древними манускриптами задавала гораздо больше новых вопросов, чем отвечала на уже имеющиеся. Вот, к примеру, взять киргизов. Казалось, в чем тут сложность, как называть этот тюркский народ? Сегодня малосведущий скажет по-русски «киргизы» через двойное «и». Тот же, кто чуть больше интересуется этнографией и лингвистикой, уточнит, что сами они себя называют через двойное «ы» – «кыргызы». А вот как во времена экспедиции Обручева эту ситуацию описывал действительный статский советник, известный топограф Егор Казимирович Мейндорф в своем путешествии в Бухару. «Кыргыз кайсаки, собственно, называются казаками, но при этом азиатские торговцы именуют их кыргызами. Когда же мы встретили настоящих кыргызов, обитающих между восточным Туркестаном, Коканом и Бухарою, то принуждены были прибегнуть к прибавлению слов «черный» и «дикий», «кхара-кыргыз», «черные кыргызы». И это не есть имя народа, а лишь название одного из поколений кыргызских. Будучи весьма квалифицированным ученым-географом, Владимир Афанасьевич Обручев прекрасно понимал: любой исследователь, дошедший до здешних краев из чужой страны, должен с превеликим уважением к истокам не только распознавать всю глубину особенностей изучаемой местности, но и каким-либо способом попытаться истолковать ее понятным для современников языком, обращая внимание на все то новое, что открывается взору пытливого путешественника. Именно так им были открыты 6 новых горных хребтов, исследованы 2 новые реки, обнаружены большие залежи каменного угля, месторождение золота, собрана гигантская коллекция в 7000 образцов флоры, фауны, минералов, отпечатков ископаемых животных и растений.
Из вышеизложенного видно, что описываемая страна, как в своих низменных частях вблизи рек и ключей, дающих возможность орошать почву, так и в горных хребтах и массивах, представляет условия, удобные для существования человека. Здесь могут находить себе пропитание как оседлые земледельцы, так и кочевники-скотоводы. Пограничная Джунгария населена с древнейших времен, но судьбы ее населения всегда были превратны, что обусловлено географическим положением территории, изучение которой непременно следует продолжать нашими экспедициями во имя и в интересах государства российского.
Каждый дневной переход каравана самым тщательнейшим образом заносился в пухлую тетрадь, чтобы затем, еще раз сверившись со старыми картами и пожелтевшими страницами библиотечных книг, можно было максимально точно составить отчет о столь непростой и, безусловно, важной экспедиции великого русского путешественника Обручева.
В программе использованы подлинные архивные очерки и труды экспедиций Русского географического общества. Проект создан радиостанцией «Серебряный дождь» при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».